Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Мы возвращаемся в студию, в эфире программы «Философские ночи», и сегодня наш разговор посвящен одному из самых ярких и своеобразных философов сначала России Серебряного века, а потом и русского зарубежья, посвящен Льву Шестову. У нас в гостях доктор философских наук Борис Исаевич Пружинин, главный редактор журнала «Вопросы философии» и профессор Московского государственного педагогического университета Татьяна Геннадьевна Щедрина, публикатор тома «Шестов про и контра» и тома о Шестове в серии «Философы России первой половины XX века». И вот мы говорили в первой части нашей программы о том, можно или нельзя считать Шестова скептиком. Вот. Все-таки это человек, который шел к Богу и который говорил, ну, например, разбирая философию Спинозы, что надо не понимать, а плакать, смеяться, смеяться и молиться, в конце концов, потому что Бог для Бога возможно сделать бывшее небывшим. Для Бога возможно повернуть все вспять. Да? И, условно говоря, что такое повернуть все вспять? Это возможно совершить чудо. Вот был ли Шестов философом чуда? Какое место в его мысли, в его рассуждении занимает вот эта внезапность, этот скачок? То, что не укладывается в систему естественных причин, скажем так.
Ну, для него это вот было скорее движение к Богу, было скорее стремлением, ожиданием, надеждой. Он этим жил. Он и общался с людьми для того, чтобы найти в их душах этот путь и пройти его. И он, ну, он двигался по нему последовательно и тяжело. Он двигался, отыскивая и разочаровываясь, все время разочаровываясь. И последний, кстати, его вывод, его конечное вот такое движение, это попытка выйти за рамки культуры, что ли, за рамки вообще человеческого мира и понимание того, что в этом мире опереться, вот так утверждать, что вот я нашел Бога, я его обрел, невозможно.
Ну, во всяком случае, Бога, наверное, трудно найти в культуре. И вспомним переписку Вячеслава Иванова с Михаилом Гершинзоном, переписку «Из двух углов», это 1920 год, где Гершинзон пишет: «Смотрите, как бьется в тенетах наш друг Шестов». Тенеты – это, я так понимаю, такие сети для птиц, да? То есть как птичка попалась в клетку и хочет из клетки или из сетей вырваться, и никак вырваться не может. И вот культура оказывается вот такой сетью, которая накрывает человека.
Вот о культуре я сделать одно замечание. Вы знаете, понятие культуры менялось. И вот то понятие, каким мы чаще всего сегодня пользуемся, это понятие сложилось где-то к 15-му столетию и становится все более основательным. Это формы, культура – это формы, которые люди придумали для того, чтобы общаться между собой, чтобы устроить свою жизнь, формы общежития. А изначально ведь слово «культура» у того же Цицерона означало совершенствование души. Там был элемент сельскохозяйственного усилия. Обрабатывать свою душу.
Цитата. Лев Шестов. На весах Иова. «Как вода я пролился, и расторглись все кости мои, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренностей моих». Псалом 22, стих 15. Чтобы увидеть истину, нужны не только зоркий глаз, находчивость, бдительность и тому подобное. Нужна способность к величайшему самоотречению. И не в обычном смысле. Недостаточно, чтобы человек согласился жить в грязи, холоде, выносить оскорбления, болезни. Нужно еще то, о чем вещает псалмопевец: внутренно расплавиться, перебить и переломать скелет своей души, то, что считается основой нашего существа, всю ту готовую определенность и выявленность представлений, в которой мы привыкли видеть вечные истины, почувствовать, что все внутри тебя стало текучим, что формы не даны вперед в вечном законе, а что их нужно ежечасно, ежеминутно создавать самому.
И вот Шестов, конечно, скорее к этому понятию стремился. Он работал со своей душой, его чужие души тоже интересовали, как вот те цветы, как то, что растет, то, что надо обрабатывать, что в них есть. Вот он и искал это.
Какой за у это каждого его любили. Был путь? Какой
то есть он интересовался фигурами в истории мысли, да. Не как исследователь, который хочет книгу написать,
да?
Вот докторскую диссертацию о Ницше, допустим, защитить, а как неким материалом к своему собственному жизнестроительству, да?
Я бы тоже так не сказала, потому что не только к собственному жизнестроительству, он хотел понять и другого как другого, понимаете? То есть неважно, потому что когда ты только понимаешь другого для себя, то получается, что ты очень часто его подделываешь под себя, этого другого. А у Шестов в этом смысле он очень бережно с одной стороны и очень критично с другой стороны общался со своими вот заслуженными собеседниками. Если вспомнить термин Алексея Ухтомского «заслуженный собеседник», он, понимаете, для каждого человека искал его главный вопрос. И вот, например, когда Шпет познакомился с Гусарлем, то Шестов написал Шпету: «Ну, когда ты будешь с ним разговаривать, ты спроси у него, зачем ему все эти «Унтерзухунген» исследования по-немецки». А Гусарль как раз написал «Логические исследования». И зачем ему все эти исследования? Спроси его, как он относится к Ипсену и Ницше. Зачем ему эта строгая наука? Она ему дает возможность получить бессмертие? Или для чего она ему?
Да.
И дальше, когда уже Шестов познакомился с Гусарлем, то Гусарль сказал: так ведь я же тоже об этом же, я же об этом же пекусь, о чем вы говорите, но только я пытаюсь это сделать с точки зрения того, как должно быть устроено познание человека. Я же и хочу выйти тоже за рамки вот этой схоластической учености, которая, наоборот, не дает возможности жить.
Тем не менее, Гусарль мог бы написать книгу «На весах Иова», например, которую написал Шестов.
Нет, я думаю, что нет.
Где есть раздел «Дерзновение и покорности». А почему Иов? Почему библейский Иов, ветхозаветный пророк, да, вот был так близок Шестову? Что он находил в Иове?
Наверное, потому что Лев Исаакович Шестов увидел в нем прообраз того, как можно жить на этой земле, здесь. Только так и возможно, наверное. То есть как бы внутренне держась какой-то, может быть, какого-то основания, даже несмотря на то, что вокруг все совершенно не так, как должно быть по твоей вере.
Но ведь Иов возроптал на Бога, да? То есть
да.
Взбунтовался.
Ну, конечно, он возроптал, он взбунтовался, но в итоге же все равно, то есть ведь он же получил то, что хотел от Бога.
Бог вернул ему отнятое, да?
Да.
Вернул с торицей.
Шестов ведь тоже взбунтовался, но бунт может очень по-разному реализоваться. Шестов ушел в поиск, он стал искать. Он взбунтовался против того, что вокруг творилось. Вот маленькое отступление. Русская философия, на мой взгляд, вот после того, как мы с Татьяной Геннадьевной 27 томов исследований по русской философии опубликовали, она имеет одну очень важную общую тему – общение. Не коммуникация, как сегодня говорят, коммуницировать, а именно общение. И вот эта тема общения – она стала центральной для русской философии.
Есть, знаете, даже термин такой – некоммуникация, да?
Да.
То есть иронический термин, где ни себе, ни людям, да? Компьютеры соединили проводами, подсунули их, да? И вот те коммуникации. А люди не хотят коммуникации, люди хотят общения.
Да.
Вот он его искал. И это этот поиск, он ушел весь в этот поиск.
И он искал его не только в произведениях. Он всю жизнь жил именно как разговаривающий человек, как слушающий, разговаривающий. Он ездил на декады в Понтиньи, где собирались французские философы, чтобы там общаться, потому что это была своего рода форма общения разных людей, которые собирались и обсуждали какие-то интересные вопросы, но вместе с тем они друг другу что-то говорили такое, что в идее не укладывалось, что всегда оставалось за рамками еще идей.
А сам Шестов вообще добрый был человек? Вот по типу личности он приходил на помощь к друзьям? Или
да.
Это вот был мизантроп такой, философ, которого интересовало только...
Ну, когда Булгаков, вы помните, наверное, да, он послал Булгакову сукно на...
Отцу Сергию Булгакову,
да.
На рясу.
Да, на рясу, да.
И ведь при этом Булгаков был православный священник,
да,
а Шестов был некрещенный.
Да, да, и Шпет с Шестовым тоже были абсолютные антиподы по своим позициям, но когда Шпет оказался в страшной ситуации в 12-м году в одиночестве, несмотря на то, что рядом была его первая жена, а он собирался жениться на второй и оказался в одиночестве в Гёттингене, то Мария Александровна, первая жена Шпета, написала Шестову письмо: «Срочно приезжайте». И Шестов бросил все и приехал в Гёттинген к Шпету для того, чтобы чтобы вытащить его из состояния духовного кризиса. И Шпет об этом пишет потом своей невесте Наталье Константиновне: «Как, кстати, приехал Шестов, как мы с ним хорошо беседовали, читали, он мне читал про Лютера, как раз он над этим работал, это 1912 год, я ему читал из написанного, а он мне все время говорил: но только не давайте в этой книге концов, храните пифагорейское молчание, иначе вам не дадут закончить вот ваше произведение, вам не дадут длить, потому что как только ты говоришь какое-то последнее слово, ты умираешь». Умираешь, как движущийся философ.
Это потом... есть такой анекдот про публикацию сериала в газете. Сейчас сериалы по телевизору показывают, а раньше в газетах тоже из номера в номер какую-то историю прописывали. И редактору надоело его печатать, этот сериал, и деньги платить автору. И вышел очередной выпуск этого фельетона со словами в конце: «А потом они все умерли». Да? Ну, вот когда, знаете... философия в конце появляется вот такой приговор, да, то тогда, да, это уже становится не философией, а дидактикой, наверное.
Да, и понимаете, когда он говорит, что не давай в этой книге концов, он показывает, что философия – это всегда смятение, всегда беспокойство, всегда какое-то движение. И, собственно говоря, почему Шестов философ? Даже не только по содержательному какому-то, но по своему движению, по импульсу.
А я замечу еще раз более общий вот такого взгляда. Он не просто философ, он русский философ. Потому что для русской философии очень характерно, ну, вот стремление соединить разум и сердце. Это, между прочим, статья, первая заглавная редакторская статья в первом номере журнала «Вопросы философии и психологии», вышедшей в 1899 году.
Это 1889,
извините, да. И это общий поиск – соединить сердце и разум. И вот в Шестове это было прежде всего сердце. Поэтому он пытался найти, он
уравновесил.
Его же за иррационалиста считали, а ведь не так. Как он логично пишет? Как он последовательно?
Стилистически.
Ну, это особая логика.
Да.
Это логика, опрокидывающая вот такую формальную логику Аристотеля, если угодно, где обо всем нужно сказать «да» или «нет». Закон исключенного третьего. Все знают, есть такой закон. Надо обо всем говорить «да» или «нет». Но ведь есть вещи, о которых не скажешь «да» или «нет». Сразу «да» и «нет».
Ну,
или...
и поэтому этой опрокинутой логике был посвящен апофеоз беспочвенности. Собственно говоря, все его афоризмы, которые он там опубликовал в 1905 году, это и есть, собственно говоря, попытка показать, что есть такие вещи, о которых нельзя сказать «да» или «нет».
Цитата. Лев Шестов. «Афины и Иерусалим. Чем больше приобретаем мы положительных знаний, тем дальше мы от тайн жизни». Чем больше совершенствуется механизм нашего мышления, тем труднее становится нам подойти к истокам бытия, Знания отягчают нас и связывают. А совершенное мышление превращает нас в безвольные покорные существа, умеющие искать, видеть и ценить в жизни только порядок и установленные порядком законы и нормы. Вместо древних пророков, говоривших как власть имеющие, нашими учителями и руководителями являются ученые, полагающие высшую добродетель в послушании не ими созданной и никого и ничего не слушающей необходимости.
Философские ночи на радио «Вера».
В программе «Философские ночи» мы говорим с Борисом Исаевичем Пружининым и Татьяной Геннадьевной Щедриной о Льве Шестове, интересном русском религиозном философе. Вот Борис Исаевич подчеркнул, что это русский философ, несмотря на свое еврейское происхождение и иудейское вероисповедание его родителей, да, самого его вряд ли можно назвать практикующим иудеем, потому что я не знаю, чтобы он особенно отправлял обряд. Вот. Но, видимо, русский он не только по русскому языку, на котором он писал, да, но и по каким-то устойчивым признакам вот, сердца и отзывчивости, как сказал уже наш гость Борис Исаевич Пружинин. Вот как Шестов вписан в культуру его времени, русскую, европейскую культуру? Мы уже говорили о том, что он диалогизировал с Бердяевым, mm-hmm. что Бердяев был его собеседником, что он переписывался со Шпетом. Там, да. Да? Вот. А европейские мыслители откликались как-то на тексты Льва Шестого? Он вошел в контекст европейской конечно. Культуры, так, европейской мысли?
Татьяна сейчас готовит том целой рецензий европейских. То есть вышел том, содержащий русские рецензии про и контра, и теперь готовится том... европейский, да. И такой же большой по объему.
Да, все это произошло благодаря тому, что его правнучатая племянница Анна Лоран пригласила меня и там, Татьяну Игоревну Балаховскую, это тоже вторая правнучатая племянница, которая здесь, в Москве, директор музея Капицы. Петра Леонидовича Капицы. И мы поехали туда, и на чердаке в загородном доме, где жил Шестов, мы нашли те рецензии, которые собирали дочь Льва Исааковича Шестова, Наталья Баранова Шестова, и его племянница Алиса Лоран, вот мать Анны Лоран. Они собрали огромное количество рецензий, все это вырезали, сложили, аккуратно пронумеровали, и мы их сфотографировали, и вот сейчас мы переводим эти рецензии, и видно, что действительно философия Льва Исааковича Шестого была интересна европейским мыслителям.
Это уникальный клад какой-то. Да. Вот это дом под Парижем?
12 томов Шестовиан.
Это так называется. Под Парижем?
Под Парижем, да.
В каком районе?
Это РРБ Фонтенеу-Роз.
Фонтенеу-Роз. Угу. Кстати, я в Фонтенеу-Роз был на вечере, творческом вечере такого поэта Ив Бонфуа, который писал предисловие к французскому двухтомнику Льва Шестого, и мне посчастливилось даже задать Бонфуа вопрос о том, какое влияние на него оказал Шестов. Он сказал, что он познакомился с этим оригинальным философом через Бориса Шлёцера. Да. Лично он не успел застать Шестова. И поэзия Бонфуа, которая переведена частично на русский язык, она очень проникнута какими-то темами Шестова. Вот у него есть цикл такой «В обольщении порога», который, стихотворение, которое начинается словами «Вечно стучи в обольщении порога». И мне показалось, что это очень похоже на Шестого. Вот ты как бы трепещешь, хочешь куда-то войти в какую-то комнату, но не можешь переступить порог. И, может быть, это в каком-то смысле образ его отношения к христианству, к которому он очень близко подошел.
И Жорж Батай был учеником Льва Шестого, французский философ. И многие французские философы слушали лекции Льва Шестого, когда он преподавал в Сорбонне. Он общался с Бубером, переписывался.
Мартин Бубер – это тоже германоязычный еврейский философ, один из создателей философии диалога.
Также психоаналитик Эйтингон переписку с Шестовым недавно недавно выпустили, в 2014 году вышла книга «Переписка VI с Эйтингоном».
Цитата. Лев Шестов. На весах Иова. Страшный суд, которым мучилось так средневековье и о котором так основательно забыла наша современность, вовсе не есть выдумка корыстных и невежественных монахов. Страшный суд – величайшая реальность. В минуты редкие, правда, прозрения – это чувствуют даже наши положительные мыслители. На страшном суде решается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души. Быть или не быть душе.
А вот отношение Шестого к христианству, к Новому Завету, он так и остался философом Ветхого Завета на весах Иова?
Нет,
или
нет.
Он сделал шаг в сторону Нового Завета? Он считал, что эти заветы, что две составных части Священного Писания радикально отличны, да, и никак не сопрягаются друг с другом?
Вы знаете, он сам... Сам Лев Исаакович отвечает в письме Сергею Булгакову следующее. «Для меня противоположности между Ветхим и Новым Заветом всегда казались мнимыми. Когда Христа спросили, Марк 12:29, какая первая из всех заповедей, он ответил, слушай, Израиль. А в Апокалипсисе 2:7, побеждающему дам вкушать от древа жизни». Знание преодолевается, откровенная истина «Господь Бог наш есть Бог единый», в обоих заветах возвещается эта благая весть, которая одна только и дает силы глядеть в глаза ужасам жизни. Это предмет книги «Афины и Иерусалим». Очень хотелось бы об этом побеседовать с вами. Это 26 октября 1938 года.
Само название «Афина и Иерусалим» – это же ведь слова Тертуллиана, да, учителя церкви II века, который сказал, что язычники христианам, что Афины – Иерусалим. Да, то есть вообще вот в самом этом названии, по всей видимости, он скрытым образом цитирует раннехристианского апологета, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, а вот современному читателю для чего читать Шестого? Что он может получить у Шестого? Кроме эрудиции, конечно, потому что действительно Шестов потрясающе эрудированный человек, и цитирует на языках оригинала и на греческом, и на латинском, и на французском, и на немецком, и на английском. И, насколько я помню, вот в собрании сочинений шеститомном, которое вышло в 1914 году издательство «Шиповник», не было переводов. То есть читатель должен был знать все эти языки, чтобы читать книги Шестого. Конечно, в современных изданиях переводы даются, потому что сейчас нет таких, наверное, полиглотов или их очень мало. Но кроме вот этой эрудиции, что может дать Шестов?
Знаете, что дает Шестов? Он философ, мы эту тему уже поднимали, он очень тонко почувствовал те противоречия, которые только-только проявлялись в начале 20 века, а потом пошли ужасы. Потом пошел 20 век с его двумя гигантскими войнами, с его концлагерями, с его революциями, потрясениями, полное безумие. Он это почувствовал очень тонко. И я не знаю, будет ли это звучать очень пессимистично, но безумие-то, по-моему, еще и не кончилось. И Шестов, который переживал этот мир, который чувствовал его, он, конечно, нас не утешает, как вообще не утешает философия на самом деле.
Не утешает?
Нет, не утешает. Но она дает возможность почувствовать, что вот в этом мире мы должны жить, находить в нем опору, должны чувствовать себя, несмотря, как вот только что было в цитате, на все ужасы этого мира.
А я как раз хотел спросить, а вот, может быть, философия может быть какой-то разновидностью терапии социальной, да?
Понимаете?
Вот, лечение каких-то наших язв.
Я бы сказала так, что она утешает, но очень своеобразно. Она, вот если вспомнить Боэция, да, когда он оказался вот в этом страшном положении, когда он в тюрьме, и когда к нему приходит философия, она ему говорит: «Неужели ты забыл, что есть основания? Неужели ты забыл?» И начинает ему задавать вопросы. И эти вопросы излечивают Боэция не потому, что она ему дает уверенность в завтрашнем дне, отнюдь нет, но она показывает ему движение вперед все-таки, понимаете? Она показывает ему его внутренние основания, на которые он может опереться, внутренние. И то же самое...
То есть вот, это такая мужественная терапия, да?
Да, то есть да. Это понимаете, она очень критична. Да, учение быть мужественным и честно смотреть в глаза миру, с которым ты сталкиваешься ежедневно.
Ну вот мужество – это все-таки античная добродетель, да? А христианская добродетель, ну, в кругу христианских добродетелей – надежда. Вот надежда была в философии VI? Он оставлял своим читателям и почитателям надежду на то, что можно как-то вот все-таки сделать мир лучше. Или если...
Сделать бывшее не бывшее.
Да, если не мир лучше, то хотя бы самому спастись.
То есть сделать бывшее не бывшее.
Я думаю, что, понимаете, читая VI, каждый человек читает VI со своим настроением. Один человек увидит в нем надежду, а другой нет, потому что здесь я перекладываю все-таки на человека, который читает, потому что сегодня мы видим очень разные интерпретации Льва VI. Многие говорят, что он не понял Достоевского, кто-то говорит, что он вообще скептик, до сих пор сегодня существует такое мнение, но мне кажется, что главное – это внутренний настрой самого человека, который приходит к философии, который приходит к VI, как он захочет, услышит он VI, останется для него VI скептиком, или он станет для него заслуженным собеседником? Вопрос остается открытым.
Как говорил Адоевский в «Русских ночах», смысл слова в том, чтобы рождать в другом внутреннее слово. И именно так и осуществляется познание. Если это рождение не произошло, то ты можешь читать бесконечное количество книг, да, слушать огромное количество проповедей и научений, но если внутреннее слово в тебе не родилось, и ты не сделал это знание личным, то, наверное, все это было зря. И, может быть, в этом один из уроков философии Льва VI. Я очень благодарен моим заслуженным собеседникам Борису Исаевичу Пружинину, главному редактору журнала «Вопрос философии», доктору философских наук и профессору Московского государственного педагогического университета Татьяне Геннадьевне Щедриной. И я думаю, что после нашей передачи радиослушатели обязательно найдут и прочитают хотя бы одну книгу Льва VI, а потом уже решат, ложится это как-то на их душу и совесть верующего христианина или ищущего человека, дает это какое-то дополнительное знание. А вас я приглашаю на новые программы в эфир «Радио Вера», в программу «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.